Приветствую всех слушателей трансляции «Дерево оливковое». Сегодняшний отрывок, охватывающий два последних раздела книги Второзакония, является последним в ежегодном цикле чтения Торы. Мы узнаем из него и о конце, и о начале, потому что он описывает смерть Моисея, а также передачу его авторитета и прерогативы вождю Иисусу. Итак, заканчивается одна эпоха истории избранного народа и начинается новая. Можно сказать, что также обстоит дело и с изучением Торы, поскольку заканчивается ежегодный цикл ее чтения и одновременно наступает новый, начиная с книги Бытия. Точнее, это происходит в праздник Симхат Тора, что означает «радость Торы». В этот день еврейский народ выражает Богу особую радостную благодарность за дарование им Торы, то есть Божьего Слова. Свитки Торы в синагогах достают из Арон Хакодеш, специальной коробки, служащей для хранения Торы. И участники праздника воспевают свой свиток с радостными танцами, ходя вокруг бимы, то есть специального возвышения, что служит трибуной. В день Симхат Тора заканчивается ежегодный цикл чтения Торы и начинается новый, то есть сразу после чтения последнего отрывка из книги Второзакония читается первый стих из книги Бытия. Внимание обращается на то, что чтение и изучение Слова Божьего никогда не закончится. Чтение Торы, что составляет главный пункт литургии в синагоге в этот день, доведено до конца. Но, как сказано в 118-м псалме 96-м стихом, «Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна, поэтому в этом месте, где чтение заканчивается, оно начинается заново». Слово Божие дано не для того, чтобы механически повторять его, а для того, чтобы понять. Однако полное значение библейских слов не было раскрыто окончательно. Слово было дано однажды, но прилагать усилия для его понимания мы должны постоянно. Для евреев изучение, исследование закона и углубление в него – это форма поклонения, высшая обязанность. Закон – это призыв к покаянию, к постоянному пониманию и принятию. День Симхат Тора – это своеобразное обновление завета с Богом, омоложение брачной клятвы, данной Богу. На протяжении веков рассеяния среди народов Тора была основой существования и источником жизненной силы нации, лишенной государственности. Она постоянно напоминала о связи с Богом. Это не только мудрость, но и судьба Израиля, не только литература, но и суть Израиля. Дарование Торы было великим событием в истории человечества и чудесным даром Божьим, в котором проявилась Божья любовь к Израилю, а через него ко всему человечеству. Народы должны быть потрясены этой великой мудростью и воздать хвалу Богу Израиля, как об этом свидетельствуют следующие слова Моисея к народу. Итак, храните и исполняйте их, ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав о всех этих постановлениях, скажут. Только этот великий народ есть народ мудрый и разумный, ибо есть ли какой великий народ, которому Бог и его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда мы призовем его? В последней главе книги Второзакония мы наблюдаем, как Моисей поднимается на гору Нево, на вершине Фаски, которая находилась на высоте Иерихона по другой стороне Иордана. От места лагеря Израиля от степей Моавитских это занимало примерно один день пути. В первом стихе 34 главы говорится, что Господь показал там Моисею всю землю Галаад до самого Дана. Галаад – регион, расположенный на восточной стороне Иордана, включенный в территорию земли, обетованной после победы над правителем этой земли. Дан – город, принадлежащий племени данитов и расположен в северной части Галилеи у подножия горы Хермон. Может возникнуть вопрос, для чего Бог показал Моисею эту чудесную панораму обетованной земли, если ему все равно не разрешалось туда войти. Разве это не кажется немножко жестоким? Однако Моисей был человеком великой веры и давно усвоил, что у Бога словесное обетование приравнивается к фактическому исполнению. И если Бог что-то обещает, это настолько точно, будто исполнилось. Для Моисея видеть землю, которую Бог обещал родителям, приравнивалось ко входу в нее, ибо его вера была уверенностью того, чего он справедливо ожидал. Автор новозаветнего послания к евреям сообщает нам важные наблюдения. Веруя Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараона и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение и поношение Христова, почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. На какое воздаяние Моисей взирал? Что было источником его жизненной мотивации? Это было нечто большее, чем просто надежда исхода из Египта, чем переход через пустыню и даже не вход в землю Ханаана. Автор письма дает нам немного понимания откровения, которое получил Моисей, а именно, он, поношение Христова, почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Итак, Моисей получил видение будущего Мессии. По вере он получил обещание жить в земле, которая намного превосходит первое поселение в Ханаане, которое является чем-то большим, чем царство Давида и Соломона, большим, чем разделенное царство, большим, чем изгнание. Верою Моисей отождествлял себя со страданиями Мессии и славой, которая наступит после него. У Моисея, по-видимому, была глубокая надежда на то, что однажды он будет жить в земле, которой будет управлять Мессия. События на горе Преображения, когда Моисей явился с Ильей и они беседовали со Христом в его славе, было предвестником того, что неизбежно должно произойти. Стих 5 гласит: «И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господа. Дни его жизни, как и любого человека, Всевышний исчислил в связи с его бесконечной мудростью и непостижимым планом». Моисей в 89-м псалме молится Богу: «Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Моисей умер по слову Господа, а буквально устами Адоная. Итак, согласно Мидрашу, Бог завершил его жизнь поцелуем. Когда мы читаем начало Торы, видим обратное. Бог своим дыханием жизни призывает Адама к существованию. В 6 стихе говорится, что погребен на долине в земле Моавитской против Бефегора, и никто не знает места погребения его даже до сего дня. Бог забрал тело Моисея с горы, на которую, как всем известно, он отправился. Никто не должен был знать, где будет похоронен Моисей, и если бы это было известно, то могила могла бы стать местом неправильного поклонения. Мы узнаем, что Бог сам позаботился о теле Моисея, перенес его и похоронил. Это также образец для нас, чтобы достойно хоронить своих мертвых. Таким образом, мы подтверждаем истину, что мы были прекрасно созданы, сформированы Божьей рукой, и что наша надежда и ожидание – воскресение тел и победа над смертью. Стоит также отметить, что Моисей ранее был назван Эвед Адонай, раб Господа. После этого в книге Иисуса Навина это название будет часто применяться по отношению к Моисею, и, наконец, также Иисус Навин будет назван слугой Господа. Псалмы 18 и 36 называют Давида слугой Господа. Пророк Исаия называет слугой Господа весь израильский народ. А в главах 52 и 53 слугой Господа является Мессия. Таким образом, Моисей, который именно так был назван первым, является прообразом будущего Мессии, который сначала умрет, а потом, вернувшись, соберет свой народ в землю, где он будет править как их окончательный искупитель. Говоря о Мессии, апостол Павел указывает на Моисея и его сияющее лицо, когда тот спустился с горы Синай, показывая славу того, с кем беседовал один на один. «Потому что Бог, повеливший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Всем слушателям желаю Божьего мира в изобилии, шалом и до свидания. Матеріал підготували Менел Махніцький, музика Пауліни Шимон-Статечні, читав Андрій Наконечний.